Итак, продолжаем изучать Атмабодху.
Осознай, что то и есть Брахман, что наполняет восток, запад, север и юг, верх и низ, что есть недвойственное Сат-Чит-Ананда, который безграничен, вечен и един.
Текст, посвященный Атмабодхе, всегда важно начинать с настройки на сознание Шанкары, с гуру-йоги, с Шри Шанкарачарьи. Поскольку текст есть проявление ума Шри Шанкарачарьи, и изучать Атмабодху, Вивека Чудамани и другие тексты означает объединяться с Шри Шанкарачарьи. Объединяться с Шри Шанкарачарьей, настраивать свое сознание с ним, означает входить в глубокий контакт с божественным сознанием воплощения Шивы. После этого можно получать благословение Шастра-Крипу от священного текста. И Шанкара говорит о познании души, но плавно от познания души он говорит: «Осознай, что есть нечто большее, чем душа, и твоя душа не является тем, что ты о ней думаешь. Она является атманом. Но при рассмотрении атман является безграничным брахманом, абсолютом. И плавно от свойств и качеств души мы уходим к обсуждению абсолюта. Способность размышлять на тему абсолюта, медитировать, устанавливать связь с абсолютом и воспринимать его в связи с собственным «я», собственным атманом – это признак садху, вовлеченного в созерцательную практику естественного состояния. Когда наш ум будет больше заботить не место, время и обстоятельства, и не текущие наши жизненные цели и задачи в самой глубине, а брахман, когда мы по-настоящему станем фанатиками исследования брахмана, тогда мы станем зрелыми, сильными, мудрыми и святыми садху. Садху, который обрел брахмаджняну, он двигался к этому так. Он всегда хотел узнать, что есть брахман, каковы его свойства, где он пребывает, какова моя связь с ним. Вот эти четыре вопроса он постоянно задавал. Это подобно ученому, который любит изучать Луну, например, астроном. Он все время думает, какова Луна, каковы ее свойства, где она сейчас на небе пребывает, как туда полететь, установить с ней больше связь. Может быть, там есть лунные американские базы тайные или базы инопланетян. Есть множество людей, любящих изучать планеты. Но для садху вот такой любовью является изучение брахмана, абсолюта. В отличие от Луны, брахман представляет гораздо более сложный объект, так можно сказать. Потому что у него нет видимой формы. Он очень неуловим. Один святой, его спрашивали, почему так трудно постичь Бога? Сказал, ну, потому что он невидим. Потому что его трудно заметить, трудно найти. Слишком он неуловим. И вначале, в процессе вашей атма-вичары, брахма-вичары, вы чувствуете, что вы гоняетесь за зверем, которого никто никогда не видел, который не имеет ни имени, ни формы, о нем столько говорят, но никто его никогда не видел. Но если вы упорны в своих поисках и однонаправлены, и постоянно прилагаете усилия, постепенно вы начнете этого зверя обнаруживать. Есть 16 стадий, которые указывают на признаки того, что вы близитесь к его обнаружению. И на стадии встречи со светом, которую вы уже прошли, вы встречаете знаки. Если до встречи со светом вы вообще его даже не знали толком, что он есть, то на стадии встречи со светом есть определенные знаки. Какие? Вы встречаетесь с гуру. Это знак того, что вы на правильном пути. Допустим, есть тоже много других, которые ищут, но они еще не получили эти знаки. Или вы встречаетесь с Иштадеватой. Вы встречаетесь с учением, и все вы добрались до этого знака. После встречи со светом есть следующая стадия, которая называется передача. Передача означает, что вы получаете некий опыт. И в этом опыте ваше понимание Брахмана проясняется. И что же это за опыт? Это переживание, кратковременное переживание Джаграт Сушупти. Сна без сновидений наяву, в бодрствовании. Когда вы немного каким-то удаленным уголком сознания что-то поняли в учении, и что-то, какой-то канал тонкий открылся. А следующий знак называется зачатие, когда вы в джагра переживаете Джаграт Турья. Когда вы в бодрствовании переживаете трансцендентное состояние. Это явный знак, что вы вообще скоро его схватите, этого зверя за хвост. Наконец, следующий знак называется вынашивание. Вынашивание – это подобно тому, как вы уже приблизились к нему, и уже на расстоянии 10 шагов, шаг в шаг за ним бежите, и он уже не может от вас убежать. Это аналогии из 10 быков дзен. Там абсолют, недвойственное сознание выражено в виде быка, где монах сначала ничего не видит, потом видит только его следы, идет по следам, потом выслеживает его, видит его хвост, а потом уже показалось и туловище, а потом он уже бежит за ним, а потом он садится на него и едет. А потом он идет себе спокойно, и бык уже никуда не бежит, а идет рядом послушно. 16 кал – это аналогичное, сходное, только мы не говорим, что это бык с хвостом. Есть термин сахаджа, естественное состояние, брахман, абсолют, парамашива. И на стадии вынашивания вы бежите рядом с этим зверем, и он уже никуда от вас не может сбежать. Вы его постоянно преследуете в течение дня, и только ночью, пока вы засыпаете, вы его теряете. Охотнику нужно отдохнуть, он бежит в джунглях день и ночь за этим быком, выслеживает его, он ложится спать, и пока он спит, бык уходит. Но когда он просыпается, он быстро его находит. Он уже не такой неопытный, когда он только видел хвост один раз за 3 месяца, и все. Теперь он легко его может выследить в джунглях. Но когда он засыпает, бык уходит. Вот это стадия вынашивания. Но все время бодрствования бык с ним рядом, на расстоянии 10 шагов. Он не может его еще догнать, но и бык от него уже убежать далеко не может, потому что охотник стал очень искусным. Он его по следам быстро вычисляет, он знает все пути, маршруты, как к нему добраться. Наконец, когда охотник становится еще более искусным, он может настигать его во сне без сновидений. Он засыпает, но во сне все равно он настигает этого быка. И, наконец, когда он достигает высшего совершенства, он спит всю ночь, и бык уже никуда не уходит. В любом состоянии он рядом с ним. Он его оседлал, и он на нем едет сам. А следующие стадии, о которых мы пока не говорим, они называются пестование, воспитание, закалка, отпускание на свободу, игра. Это уже когда за ним не надо гнаться, он просто смирно идет рядом.
Дальше. Методом веданты, которое отрицанием логически выводит природу брахмана, осознай, что то есть Брахман, который недвойственен, неделим, един и блажен. Брахма и другие божества наслаждаются лишь частицей нераздельного, совершенного блаженства Брахмана, которое распределяется между ними.
Брахма, Вишну, Шива. Великие божества Маха-Шактиманы, которые разделяют вечность, блаженство, полноту, целостность, истину Брахмана, пребывая с ним в нераздельности, пребывая с ним в нераздельном самадхи. Все существа древоприбежища пребывают в нераздельном самадхи с Абсолютом. Все они не являются существами, строго говоря, они являются метаразумами, пространцами сознания, способными проявляться в любом из миров. По крайней мере, первые две линии. Это и есть сила духовной традиции древоприбежища. И Гуру Шишья Парампара, древоприбежище, она состоит из нескольких частей, анг. И божественное называется Дивьянга. Дивьянга включает в себя Шиву, Дататрею, Лакшми, Сарасвати, Ганешу и всех других богов. И другая часть называется Ситханга. Ситханга включает в себя ситхов, риши, таких как Нарада, Васиштха, Шри Рама, Гуру Брахмананда и других. Наконец, третья называется Манушья, человеческая. Она включает джняни, святых, мастеров, учителей из мира людей. Все они реализовали различные уровни постижения Брахмана. Причина запутывания души в иллюзии сансары в том, что каждая душа обладает потенциалом для проявления энергии, она проявляет свои энергии. Так же, как Ишвара проявляет энергии, так и душа. Только душа проявляет их в гораздо более слабой степени. И Ишвара проявляет их осознанно, пребывая в самадхи недвойственного сознания. Душа пребывает не в самадхи и проявляет их не очень осознанно. Но из нее тоже исходят энергии. В шиваизме эти энергии называются пхучари, кичари, агучари и другие. Когда эти энергии проявляются из души, то они выходят из души, из атмана, подобно паутине из паука. Но поскольку проявляя эти энергии, душа их не контролирует, она запутывается сама в них. Если бы она проявляла их из сахаджи самадхи, из естественного состояния, они бы проявлялись, например, как радужное тело, как форма иллюзорного тела божества, как звуки мантр, как семенные слоги, как что-то полностью чистое. И она бы проявлялась только в чистых измерениях Вселенной, в шудха-атвах. То есть она бы не опускалась ниже чистых обителей, чистых стран, райских измерений. Но поскольку она, проявляясь, запутывается и не контролирует эти энергии, рано или поздно ее энергии начинают проявляться нечистым образом. То есть тамас раджас доминирует. И проявляя энергии нечистым образом, она окутывает себя грубым телом, создает себе грубое тело, грубое астральное тело, грубое праны, грубое тонкое тело. И затем происходит перерождение в нечистых измерениях сансары, в шудха-атвах. Поэтому путь к достижению освобождения, научиться так проявлять свои энергии, чтобы эти энергии были полностью под контролем, чтобы они проявлялись только чистым образом. Взять под тотальный контроль каждый акт своей энергии, например, каждую мысль, каждую эмоцию, каждое действие, каждое проявление. И проявить по-настоящему чистую, сакральную, божественную пхаву души, которая исходит из Абсолюта, из Брахмана. И преобразовать, подчинить все энергии души. Кто-то может подумать, ведь это невозможно, взять под тотальный контроль каждую эмоцию, каждую тонкую мысль. Ведь мы постоянно генерируем энергию. Например, пока мы сидим, у нас рождаются мысли. Даже когда мы медитируем, проявляются мысли. А уж когда мы не медитируем, как они проявляются? Кроме мыслей еще проявляется речь, проявляется действие тела. И мы совершаем поступки. И мы генерируем энергию, и очень много этой энергии бесконтрольно проявляется. Она проявляется также во сне. Наше тонкое тело проявляет бесконтрольную энергию во сне. И вот все, что проявляется, это проявление энергии нашего потенциала, нашего атмана. Именно эти бесконтрольные энергии запутывают нас, ткут ткань нашей кармы. И почему говорят, меня судьба ведет, я не могу этим управлять? А потому что бесконтрольные энергии проявляются. То есть, знаете, какую фразу гуру слышит чаще всего от учеников? «Все понимаю, но самоосвободить не могу». То есть, я имею какое-то представление об Адвайта Веданте, имею какое-то представление о воззрении, но с его помощью не могу усмирить свои энергии, не могу растворить свои энергии, не могу их взять под контроль. Они как-то помимо меня проявляются. Потому что они сильные, они постоянно двигаются, и я не умею с ними работать. И тогда гуру говорит, не переживай, для тебя тоже есть хорошие новости. Ты можешь научиться растворять эти энергии, ты можешь научиться брать их под контроль. Но ты должен пересмотреть свои некоторые позиции, свое отношение к этим энергиям. И ты должен упрочить свой фундамент осознавания. Ты должен глубже слиться с ними, научиться объединяться. Что хватит играть в эти детские игры сидячей медитации. Вернее, только сидячей медитации. Надеяться на сидение. Когда мы сидим в медитации, все хорошо, а в повседневной жизни энергии проявляются бесконтрольно. Надо научиться объединяться, объединению. То есть надо привносить недвойственное осознавание, естественную осознанность в повседневную жизнь и подчинять те энергии, которые проявляются во время ходьбы, работы, еды, мышления и разговора. Только так ты можешь по-настоящему эти энергии усмирить, прекратить, подчинить и преобразить.
Да. А что значит отпускание себя и
недоступность? Отпускание себя – это ключевой момент. Потому что, когда мы пытаемся быть осознающими, наше осознавание достигает определенного уровня. В процессе осознавания мы обнаруживаем, что тот уровень осознанности – который у нас был ранее, он исчерпал себя. Мы можем быть внимательными, но что такое осознавать Брахман, по-прежнему для нас загадка. Все, что мы достигли, мы развили внутреннего наблюдателя, внутреннего свидетеля. Но чтобы подняться выше внутреннего наблюдателя, подняться выше полноты внимания, осознать абсолют, нам нужно нечто гораздо большее. И мы обнаруживаем, что мы сами для себя здесь препятствие. Наш внутренний наблюдатель не выходит за пределы концепции своей личности, наших надежд и страхов. И на этой стадии мы обращаем нашего внутреннего наблюдателя на абсолют. Именно так, как говорит Шанкара. Говоря о душе, о нас самих, он внезапно переходит на описание Бога, на описание абсолюта. Он не потакает нашему эго, говоря о нас. Он говорит, то, что ты считаешь собой, это не совсем то. Вот кто ты есть в самом деле. И таким же образом, когда мы созерцаем, когда мы переходим на восприятие Брахмана, абсолютно, на восприятие Бога, мы должны буквально оторвать свое восприятие от своей памяти, от своих цепляний, надежд. И направить его на Бога, говоря примерно так. Это все не важно, вот что важно. И много раз объяснить своему уму. И мы должны отдать свои тенденции, свои черты характера, свои привычки, свои желания и свои цепляния Богу. Мы должны пожертвовать этим всем. Это и есть прапати-йога. Все это сопровождается разрушением и растворением васан, васанакшая. Прапати-йога означает буквально отбрасывание себя, отбрасывание эго. И вот те тенденции, которые в нас, мы не должны им потакать. Вместо этого мы должны направить их на Бога. Вот есть в нас что-то хорошее, мы не должны им радоваться, мы должны их отдать Богу. Отдать Богу, что означает буквально в созерцании? Направить свой ум на Брахмана в то время, когда проявляются хорошие тенденции. Те плохие тенденции, которые есть в нас, мы тоже должны их отдать Богу. Как? Направить свой ум на Брахмана, когда они проявляются. Когда мы многократно так действуем, постепенно они отсекаются, уходят надежды. Все наши надежды, которые у нас есть, мы должны их отдать Богу. Вот есть какие-либо у вас надежды? Вот есть какие-то надежды? Ну, какие? Там есть кому говорить.
Стать безупречным учеником. Смиренно служить Богу, отбросить все желания, стремления личные.
Это хорошие надежды, да. Но даже их надо отдать Богу, потому что самой стать безупречным учеником не получится. Только с помощью Бога. Одновременно у нашего тонкого тела, скрытого, глубоко, под хорошими мыслями, есть еще множество других недхармичных надежд, каких-нибудь, которые оно помимо нас выдумывает. Их тоже надо научиться отдавать Богу. Когда мы так делаем, происходит разрушение васан. Все недхармичные надежды уходят, а все дхармичные переподчиняются Богу и перестают быть нашими личными проекциями. Они уже становятся принципом севы. То есть вы уже становитесь безупречным учеником не для себя, а для Бога. Постепенно уходят цепляния, надежды, страхи. Наступает мананаша, разрушение механизма отождествления.
Все предметы наполнены Брахманом. Все действия возможны благодаря Брахману. Брахман пропитывает все, как масло все молоко.
Стоп. Несмотря на то, что Брахман пропитывает все, и Шанкара говорит об этом, мы это не воспринимаем. Мы должны задать вопрос, а почему я это не воспринимаю? Причина в том, что у нас есть двойственность восприятия. Двойственность означает так, я здесь, а объект там. Я – это я, объект – это объект. Я нахожусь в этой картине мира. Или я сейчас, я во времени сейчас, а то будет завтра, а то было вчера. И мы находимся в пространстве и времени. И также мы находимся в обстоятельствах причинности. Это произошло, потому что была такая причина, а я сделаю это произойдет, потому что я так сделаю. Все это оковы времени, места и обстоятельств причинности. Чтобы воспринять Брахмана, надо вырваться за эти оковы. И вот как вопрос, как вырваться от оков места, времени и причинности? Кто-то может сказать, надо прекратить все контакты органов чувств, разговоры, мысли тоже прекратить. И он начинает рисовать себе картину идеального монаха-отшельника, который застыл в неподвижной позе, ум остановлен в пустоте, поза неподвижна, он не разговаривает. И все. И все, в общем-то. А дальше все придет. То есть сиди, всматривайся в пустоту, и ты увидишь когда-нибудь Брахмана. В каком-то смысле этим надо заниматься. Но этим не следует, это не следует переоценивать. Не следует думать, что прекращение восприятия даст вам полное постижение. Это упражнение в дхьяне. Это махашанти, она необходима и очень важна в свое время. Я очень много выполнял ее. Я знаю, что это такое. Я обучаю вас, потому что сам хорошо знаю, что это такое. Очень важно переживать тхьяны. Очень важно испытывать пустотное состояние. Но не следует считать, что это панацея, что этот подход остановки, отрешения, прекращения восприятия решит все ваши проблемы. Потому что контакт с объектами – это не проблема. Сами объекты – не проблема. Восприятие объектов – не проблема. А вот впадение в двойственное видение – вот проблема. И вы не станете истинным созерцанием только благодаря применению Махашанти. Но, возможно, Махашанти в конце концов откроет вам понимание, что Махашанти должна продолжаться и во время восприятия объекта, и она плавно перерастет в созерцание. Так и должно быть. На каком-то этапе Махашанти учит вас изнутри, она говорит, а теперь давай продолжай пребывать в Махашанти, когда ты видишь, слышишь и даже когда есть мысли. И после медитации Махашанти наступает практика с пространством в учении Праджна-Янтры. А после практики с пространством вы естественным образом должны перейти к Шамбхави-мудре. Тогда это будет правильная практика. Поэтому в изучении практики 12 санкальп я ученикам рекомендую практиковать санкальпу сон для утверждения в иллюзорном видении хотя бы год. Санкальпу атмавичара вместе для открытия наблюдающего осознавания. После санкальпа атмавичара переходить к практике Махашанти. Ну, мы ее и так практикуем каждый день, но имеется в виду длительные ударные периоды практики Махашанти. После получения опыта в дхьяны в практике Махашанти переходить к санкальпе пространства. То есть открывать глаза, начинать двигаться и объединять свое осознавание со всем восприятием. После овладения санкальпой пространства переходить к полноценной садхане Шамбхави Мудры. И после полноценной садханы Шамбхави Мудры переходить к санкальпе Божественная Гордость. И естественно будет переход к санкальпе Нисходящая Сила и ко всем другим санкальпам. Так развивается принцип осознавания.
Осознай, что то Брахман, чьим светом сияют солнце и иные небесные светила, который не может быть освещен их светом, и чьим светом сияет вся эта вселенная. Пронизывающий всю джагат, вселенную изнутри и снаружи, Брахман сияет сам собой, как огонь, раскаляющий до красна железный шар сияет сам собой. Брахман отличен от Вселенной, но нет ничего, что не есть Брахман. Если кто-либо предстает отличным от Брахмана, то это иллюзия, подобная миражу в пустыне.
Oh.